Ну, правильно, — ничуть не спорил старик. Да и ребята тоже не немцы ехали, тоже наш народ.
Докуренную козью ножку он согнул до конца и погасил окрышку фонаря. Вот старик непонятливый, — задело Зотова. Да что такое порядок государственный? Ты представляешь? — окол он. Это если каждый будет брать, что ему понравится. Я возьму, ты возьмешь. Разве мы войну выиграем?
А зачем мешки ножами резали? — негодовала Валя. Это по-каковски. Это наш народ.
Должно быть, зашиты были, — высказал Кардубайло и вытер нос рукой.
Так разорничать, чтоб мимо сыпалось, на путя, — возмутилась тетя Фрось. Сколько прорвали, да сколько просыпали, товарищ лейтенант! Это сколько детей можно накормить?
Ну, правильно, — сказал старик. А в такой вот дождь в полувагонах и остальная помокнет.
— А, да что с ним говорить! — раздосадовался Зотов на себя больше, что встрял в никчемный и без того ясный разговор. — Не шумите тут, работать мешаете.
Тетя Фрося уже пообчистила фитиль, зажгла коптилку и укрепила ее в фонаре. Она поднялась за своим отвердевшим, скоробившимся плащом. — Ну-ка, подвостри мне, Валюшка, карандашик. Пойду 765-й списывать. Зотов ушел к себе. Вся эта вчерашняя история могла кончиться хуже. Окруженцы, когда убили их товарища, оставили мешки с мукой и бросились с ревом на мальчишку часового. Они уже вырвали у него винтовку, да, кажется, он ее и отдал без сопротивления. Начали бить его и просто бы могли растерзать, если б, наконец, не подоспел разводящий. Он сделал вид, что арестовал часового, и увел. Когда везут окруженцев, каждая комендатура поднаравливает спихнуть их сразу дальше. Прошлой ночью еще один такой эшелон, 245-413, из Павельца на Арчиду, Зотов принял и поскорее проводил. Эшелон простоял в Кочетовке минут 20, окруженцы спали и не выходили. Окруженцы, когда их много вместе, страшный лихой народ. Они не часть, у них нет оружия. Но чувствуют они себя вчерашней армией. Это те самые ребята, которые в июле стояли где-нибудь под Бобруйском, или в августе под Киевом, или в сентябре под Орлом. Зотов робел перед ними. С тем же чувством, наверное, с каким мальчишка-часовой отдал винтовку, не стреляя больше. Он стыдился за свое положение тылового коменданта. Он завидовал им и готов был, кажется, принять на себя даже некоторую их небезупречность, чтоб только знать, что за его спиной тоже бои, обстрелы, переправы. Сокурсники Васи Зотова, все друзья его, были на фронте, а он здесь. Так тем настойчивее надо было работать. Работать, чтоб не только сдать смену в ажуре, но еще другие дела успевать делать, как можно больше и лучше успеть в эти дни, уже осененные 24-й годовщиной. Любимый праздник в году, радостный наперекор природе, а в этот раз рвущий душу. Кроме всей этой кучки, уже неделю тянулось за Зотовым дело, имевшее начало в его смену. Был налет на станцию, и немцы порядочно разбомбили эшелон с воинскими грузами, в котором были и продукты. Если бы они разбомбили его начисто, на этом бы дело и закрылось. Но, к счастью, уцелело многое. И вот теперь требовали от Зотова составить в 4 экземплярах полные акты перечни грузов, приведенных в полную негодность, и их должны были списать с соответствующих адресатов, и отнарядить новые. Грузов, приведенных в негодность, от 40 до 80%. Об использовании их должно было решиться особо. Грузов, приведенных в негодность, от 10 до 40%. Их должны были направлять дальше по назначению, с оговорками или частичной заменой. Наконец, грузов, оставшихся в целости. Усложнялось дело тем, что хотя грузы поезда, который разбомбило, все теперь были собраны в пакгаузах, но это произошло не тотчас. По станции бродили непричастные люди, и можно было подозревать хищение. Кроме того, установка процента годности требовала экспертизы. Эксперты приезжали из Мичуринска и из Воронежа. И бесконечной переставки ящиков в пакгаузах, а грузчиков не хватало. Разбомбить и дурак может, а поди разберись. Впрочем, Зотов и сам любил доконечную точность в каждом деле. Поэтому он много раз провернул из этих актов, мог подзаняться ими сегодня, а за неделю думал и все подогнать. Но даже и эта работа была текучка. А выглядел Зотов себе еще работу такую. Вот сейчас он человек с высшим образованием, а в характере с задатками систематизации — работает на комендантской работе и получает полезный опыт. Ему особенно хорошо видны сейчас и недостатки наших мобилизационных предписаний, с которыми нас застала война, и недостатки в организации слежения за воинскими грузами. Видны и многие значительные и мелкие улучшения, которые можно было бы внести в работу военных комендатур. Так не прямой ли долг его совести такие все наблюдения делать, записывать, обрабатывать и подать в виде докладной записки в наркомат обороны? Пусть его труд не успеет быть использован в эту войну, но как много он будет значить для следующей. Так вот, для какого еще дела надо найти время и силы? Хотя выскажи такую идею капитану или в комендатуре узла, будут смеяться недалекие люди. Скорее же разбираться с попутными. Зотов потер одну, а другую круглые ладонца с короткими толстенькими пальцами, взял химический карандаш и, сверяясь с шифровкой, разносил на несколько листов ясным овальным почерком многозначные, иногда и дробные номера транспортов, грузов и вагонов. Эта работа не допускала описки, так же, как прицел орудия. Он в усердии мелко наморщил лоб и оттопырил нижнюю губу. Но тут в стекольце двери стукнуло Подшибякина. «Можно, Василий Васильевич?» И, не очень дожидаясь ответа, вошла, неся тоже ведомость в руках. Вообще-то не полагалось ей сюда заходить. Решить вопрос можно было на пороге или в той комнате. Но с Валей у него уже не раз совпадали дежурные сутки, и просто деликатность мешала ему не пустить ее сюда. Поэтому он только залеснул шифровку и как бы случайно чистой бумагой прикрыл колонки чисел, которые писал. «Василий Васильевич, я что-то запуталась. Вот смотрите». Второго стула не было вблизи, и Валя прилегла к ребру стола и повернула к Зотову ведомость с кривоватыми строчками и неровными цифрами. Вот, в эшелоне 446 был такой вагон, 57-831. Так куда его? Сейчас скажу. Он выдвинул ящик, сообразил, какой из трех скоросшивателей взять, открыл, но не так, чтобы она могла туда засматривать, и нашел сразу 57-831, напачил ему. — Угу, — сказала Валя, записала «пач», но не ушла, а обсасывала тыльц карандаша и продолжала смотреть в свою ведомость, все так же преклоненная к его столу. — Вот ты че? — неразборчиво написала, — укорил ее Зотов. — А потом прочтешь, как «в». — И на повелец нагонишь.
— Неужели? — спокойно отозвалась Валя. — Да будет вам, Василий Васильевич, ко мне придираться-то.
Посмотрела на него из-под локона, но подправила че. — Потом вот что, — протянула она и опять взяла карандаш в рот. Обильные локонцы ее, почти льняные, спустились со лба, завесили глаза, но она их не поправляла. Такие они были вымытые и, наверное, мягонькие. Зотов представил, как приятно потрепать их рукой. Вот что. Платформа 105-110. Малая платформа? Нет, большая. Вряд ли. Почему? Одной цифры не хватает. И что же теперь делать? Она откинула волосы. Ресницы были у нее такие же беленькие. — Искать что? — Надо внимательней, Валь. — Эшелон тот же? — Угу. Заглядывая в скоросшиватель, Зотов стал примеряться к номерам. А Валя смотрела на лейтенанта, на его смешные отставленные уши, нос картошкой и глаза бледно-голубые, хорошо видные через очки. По работе он был въедливый, этот Василий Васильевич, но не злой. А чем особенно ей нравился, был он мужчина неразвязный, вежливый. Эх, рассердился Зотов, сечь тебя розгами. Не 0,5, а 2,05 голова. 2,0, удивилась Валя и вписала 0. Ты ж десятилетку кончил. Как тебе не стыдно? Да бросьте, Василий Васильевич. При чем тут десятилетка? И куда ее? На Кирсанов. Записала Валя, но не уходила. В том же положении, наклоненная к столу, близ него, она задумалась и пальцем одним играла с отщепинкой в доске столешницы. Отклоняла отщепинку, а та опять прижималась к доске. Мужские глаза невольно прошлись по небольшим девичьим грудям. Сейчас же в наклоне видимом ясно, а то всегда скраденным тяжеловатой железнодорожной курткой. «Скоро дежурство кончится», — надула Валя губы. Они были у нее свеженькие, бледно-розовые. «Еще докончится, поработать надо», — нахмурился Зотов и перестал разглядывать девушку. «Вы опять к своей бабке пойдете, да? А куда же еще? И ни к кому в гости не сходите. Нашла время для гостей. И чего вам сладкого у той бабки? Даже кровати нет путевой. На ларе спите. А ты откуда знаешь?» А люди знают, говорят. Не время сейчас, Валечка, на мягком нежиться. А мне тем более. И так стыдно, что не на фронте. Так что ж вы? Дела не делаете. Чего тут стыдного? Еще и в окопах, небось, наваляетесь. Еще живы ли будете? А пока можно, надо жить как люди.
Зотов снял фуражку, растер стянутый лоб. Фуражка была маловата ему, но на складе другой не нашлось.
Валя на уголке ведомости вырисовывала карандашом длинную острую петельку, как коготок. — А че вы от Авдеевых ушли? Ведь там лучше было.
Зотов опустил глаза и сильно покраснел. Ушел и все.
Неужели от Авдеевых разнеслось по поселку? Валя острила и острила коготок. Помолчали. Валя покосилась на его круглую голову. Снять еще очки и ребячья какая-то будет голова. Не густые светлые волосы за виточками там и сям поднялись, как вопросительные знаки. И в кино никогда не пойдете. Наверное, книги у вас интересные. Хоть бы дали почитать.
Зотов вскинулся. Краска его не сходила.
А откуда знаешь, что книги?
Думаю так.
Нет у меня книг. Дома остались.
Жалеете просто.
Да нету, говорю. Куда ж таскать? У солдата вещмешок, больше не положено.
Ну, тогда у нас возьмите почитать.
А у вас много?
Да стоят на полочке.
Какие же?
Да какие? Доменная печь, князь серебряный. Ну, еще есть.
Ты все прочла?
Ну, некоторые.
И вдруг подняла голову, ясно поглядела и дыханием высказала. Василий Васильевич, а вы переходите к нам. У нас комната Вовкина свободная, ваша будет. Печка туда греет, тепло. Мама вам готовить будет. Ну что за охота вам у бабки?
И они посмотрели друг на друга, каждый со своей загадкой.
Валя видела, что лейтенант заколебался, что он сейчас согласится. И почему б ему не согласиться, чудаку такому? Все военные всегда говорят, что не женаты, а он один женат. Все военные, расквартированные в поселке, в хороших семьях, в тепле и в заботе. Хотелось и Вале, чтобы в доме, откуда отец и брат ушли на войну, жил бы мужчина. Тогда и со смены поздно вечером по затемненным, замешанным грязным улицам поселка они будут возвращаться вместе. Уже придется под руку. Потом весело садиться вместе за обед, шутить, друг другу что-нибудь рассказывать.